В эфире Радио России клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение и, тем не менее, остается при своем. Программы, которые ведут Ксения Липанова и Дмитрий Водинников. Ксюша, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья.
Чуть-чуть пишу, чуть-чуть читаю, но больше все-таки летаю. Летаю я куда хочу, то в день грядущий залечу, то залечу я в день давнишний, где сад был с яблоней и вишней, где детям было мало лет. Ей-богу, мне прощения нет, ведь небо нынче так лучилось, а я вот снова отлучилась. Лариса Миллер.
Воскресная лапша.
Это такой своеобразный эпиграф. Вот небо так лучилось, а мы немного с Ксюшей отлучились. Но вот мы вернулись к вам, мы опять в эфире, и мы надеемся, что вы с нами будете тоже долго и счастливо
слушать. Ну вот тому пример, да, кстати сказать, наш постоянный слушатель Максим Петров, угу, который, как мы уже вам говорили, переехал на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки.
Отлучился.
Отлучился, да. Ну и вот что он нам пишет. О радости. Здравствуйте, дорогие Ксения и Дмитрий. Наконец-то я наладил свой компьютер и смог на днях прослушать и записать две последние передачи. Спасибо за эти очередные маленькие шедевры. Очень понравилось, что удалось опять услышать Ларису Миллер и ее стихи, и прямую речь о себе. И ваш вопрос о присутствии в моей жизни радости заставил меня найти время, чтобы опять написать вам.
Могу признаться, что впервые за долгое время я опять полюбил воскресенье. По контрасту с заполненными работой буднями, этот день поражает своей незаполненностью заботами, как иногда может внезапно оглушить тишина.
В такие дни я могу ходить пешком по городу и осматриваться по сторонам, наблюдая за устройством местной жизни, отмечать разные приятные, хотя и привычные для многих вещи. Опрятные домики, окруженные палисадниками, извивы, подъемы и спуски улиц, белки, иногда пробегающие совсем рядом с тобой, самолеты разных размеров и форм, горная цепь на востоке за океанским проливом.
Я хочу прерваться сейчас с этим письмом и сказать, что все-таки вот я наблюдаю, да, за жизнью Максима Петрова. Он же нам присылает, угу, точнее сказать, тебе присылает свои отчеты.
Нет, это пришло письмо, да, нам, кстати, на АВЛ. Да.
bl01@rambler.ru. И меня не перестает восхищать смелость его. Это же удивительно. Сорваться, уехать в другую страну. Я имею в виду сорваться не в смысле неожиданно, да, как птица подняться. И жить там, и осваивать все заново. Вообще, мне кажется, это требует определенной смелости.
Ну да, я думаю, это такой характер, но, кстати, об этом Максим дальше скажет.
Если говорить хотя бы только о зрительных образах, продолжает Максим Петров, то я как будто попал из кинофильма, снятого на узкоформатной пленке, изношенной, затертой, в настоящее цветное кино.
Вдобавок, если я иногда переслушиваю рок певца Брайана Адамса, который вдохновлял меня стремиться на Запад, то меня заполняет настоящая радость от достижения цели и от удивления. Неужели все перемены только начинаются, и еще столько удач возможно найти впереди? Разве это не здорово, что так пригодилось мое знание языка эсперанто, который якобы никому не нужен, но с помощью которого здесь я приобрел несколько хороших знакомых?
Есть удовлетворение от работы мысли, от овладения новыми навыками, от возможности чувствовать себя здесь на равных с другими, от умения понимать других.
И чувство свободы, и это, наверное, самое главное, от прошлого, от старых привычек, с которыми наконец-то расстаешься, хотя и с трудом. Исчезла и привычка жить. Это, кстати, mm-hmm, на стихотворение Ларисы Миллер. У нее есть такое
привычка. Отсылка ты имеешь,
да,
в виду.
Да, да. Исчезла и привычка жить, а новизна и непредсказуемость не смущает и не пугает, как иногда случалось.
И это все мое. И вряд ли почувствовал бы я это, не оказавшись здесь. Конец цитаты. Знаешь, Ксюша, я летел недавно из Германии, где я провел 10 дней, и смотрел в иллюминатор самолета, И вдруг в какой-то момент, уже подлетая к Москве, но еще не опускаясь, не идя на посадку, я вдруг осознал, что я очень рад, что я один. Ну, у меня есть сейчас какие-то там зацепки, у меня есть какие-то варианты, у меня есть какая-то интересная в этом смысле жизнь. Но когда я летел над землей, над облаками, я вдруг подумал, что какое счастье, что я сейчас один. Вот я никак не могу объяснить это, да? Это ведь нелогично, нелогично, да, с точки зрения человека, да?
Дело не в этом. Непонятно, почему эта мысль посетила тебя именно в воздухе.
Не знаю. Ну, свобода, оторванность от всего возможно, да? Такая подчеркнутая.
Ну, ты хотел, видимо, сказать один в том смысле, что ты не в паре с кем-то, что там нету детей, ты ничем, никем не связан. То есть твое общение зависит только от тебя, нет таких резких
обязательств. Помнишь, ты говорил в свое время, когда мы были все помоложе, ты мне рассказывала, что иногда тебя охватывала беспричинная радость дома, когда никто на тебя не смотрел, даже ты, кажется, не смотрел на себя в зеркало, тебя вдруг охватывала радость, что ты не замужем. Помнишь, ты мне рассказывала?
Ну, вероятно, скорее всего, меня до сих пор эта радость охватывает. Вот, кстати, буквально одна фраза из письма Игоря Воробьева. Слушая ваши программы, зачастую поражаюсь, как простые, Дима, незамысловатые истории могут трогать душу. Вот так что, может быть, кого-то тронет.
Слушай, интересно, а что такое незамысловатая история? Вот история Максима, она же замысловатая. Вот история твоя, когда ты рассказываешь, да, что-то в эфире о себе, если я и вытаскиваю с тебя это клещами, она тоже вполне замысловато. Я уж не говорю про свою.
Клещами. Знаешь что, Дим, я думаю, что ничего плохого, ничего обидного в этом слове нет, ты не вкладывал наш слушатель. Наоборот, так я поняла, он восхитился этим. Вероятно, просто то, о чем мы говорим, воспринимается как простые житейские истории, и ничего такого замысловатого в них нет. На самом деле, ведь если жизнь просто так воспринимать, она не замысловатая.
Да. Она вполне обычна.
Она обычна. И если не умствовать, вот сейчас данное слово я вкладываю в негативный оттенок, то она вот, может быть, чересчур...
Жизнь – это сумма несложных движений, как писал Бродский.
Вот, вот, да. Бродский писал.
Куда нам против Бродского?
Раз уж пошла такая тема, скажу как есть. Открыто пишет нам Эльдар Ахметгалиев. Самое важное, что со мной произошло за последнее время, это то, что я внезапно осознал, что я уже реализован. Я читал про текущий момент, про всевозможные эзотерические вещи, применял это, но все это было притворство, потому что этим я хотел достичь чего-то другого, реализации. Но, как и следовало ожидать, это был бег вокруг да около. Гоняясь за целью, я отвергал то, что есть, то, что имею, в поисках духовности, небесного рая, и я забывал про собственное тело, про жизнь на земле.
Забытая часть себя, как маленький ребенок, брошенный родителями, начинает капризничать, привлекать к себе внимание. Но вместо того, чтобы выслушать ребеночка, мы чаще всего прячем его подальше, чтобы не беспокоил. Мы можем наблюдать, как такое поведение уже проявлено в отношениях родителей к детям. Многие родители строят в своих головах образы идеальных детей и всеми силами пытаются втиснуть в свое придуманное клише реального ребенка, запрещая ему его собственные проявления, запрещая ему его собственное мировоззрение. Ну, понятно, что здесь Эльдар говорит не о конкретном ребенке, он говорит именно о том, что мы что-то в себе зарываем, что-то в себе прячем и не позволяем этому проявиться, вырасти, стать взрослым.
Хотя и если принять это буквально...
Да.
То это тоже очень верное наблюдение.
Более чем.
А вот еще одна цитата из письма Эльдара Ахметгалиева. «Прелесть в том, что человек воспринимает лишь изменения. Если богатый человек останется без гроша или здоровый человек без ноги, он это заметит, он это будет переживать ярко. С другой стороны, бедняк и безногий совершенно спокойно живут в своем текущем состоянии, и это их устраивает».
Так и в случае душевной боли. Мы фиксируем сопротивление ей, но не саму боль. Но если мы отдаемся всему, что есть, легко, с радостью, торжественно, как к тому, что Бог хочет прожить через нас прямо сейчас, все проходит легко и быстро.
Страх убегает при виде бегущего навстречу человека. Зажимы, блоки, болезни, сомнения растворяются в луче пристального внимания. И в эти моменты тотальности, искренности Бог смотрит нашими глазами, проживает наши чувства. И это состояние единства с Богом доставляет грандиозное удовольствие, совершенно несравнимое с так называемыми достижениями.
Теперь мы можем очень быстро прожить тот опыт, что есть у нас прямо сейчас, и предложить Богу нечто новое, нечто яркое, нечто грандиозное, то, что нам хочется сейчас.
И это непременно случится. Бог, как на самом деле все люди и вообще все, что есть в мире, как маленький ребенок, любит все яркое, шумное, блестящее, вкусное, сладкое. Бог наслаждается жизнью через нас. Так почему бы не насладиться своей жизнью вместе с Богом?
Вот такое письмо нам написал Эльдар. Можно по-разному, я думаю, называть закон мироздания Богом. Можно миновать это, да? Я думаю, что речь идет прежде всего о какой-то внутренней соразмерности и подключенности к какому-то центру.
Да, я думаю, да. Но мне очень понравилось, даже если воспринимать Бога вот в таком общепринятом смысле, то очень хорошо это сказано. Потому что какой-то свежий взгляд на то, что почему бы Богу действительно не порадоваться через тебя, что ты радуешься жизни,
это
что ты исполнен полноты жизни, которую он тебе подарил.
Как даже маленький ребенок, Бог, как маленький ребенок, любит все яркое, шумное, блестящее, вкусное, сладкое. Отлично. Просто как поэтическая строчка даже отлично.
Да. И вроде творит он спустя рукава, но как у него зеленеет трава. И вроде творит он, как прежде творил, и как вешним солнцем он все озарил. И как убедил очарованных нас, что, мол, осенило его лишь сейчас. Лариса Миллер.
А вот что нам пишет Сергей Куканов на наш электронный адрес vl01@rambler.ru. Здравствуй, лапша. Хочу поделиться одним своим счастливым воспоминанием из детства.
Мне до сих пор иногда еще снится, как я просыпаюсь в промозглое сентябрьское утро, открываю глаза, в которых запечатлены последние кадры уходящего сна, но и они уже улетучиваются в открытую форточку, и понимаю, что это конец света, который мне необходимо пережить в следующие 10 секунд, ибо дальше будет еще труднее.
А я все лежу и даже не думаю с собой бороться. Потому что в эти первые 10 секунд ты самый настоящий, самый легкий и прозрачный. Потому что еще не успел ни о чем серьезно задуматься.
И вот ты лежишь и слышишь, как там, за темным окном, уже шумит мусоровоз. Надрывается и рычит, выдыхая клубы синего дыма. И ты точно знаешь, что сегодня все как обычно. Он начнет с соседнего дома, а закончит твоим.
И от этой мысли тебе хорошо. И эту радость ты чувствуешь на расстоянии вытянутой руки. А за окном, через дорогу, пахнет свежим хлебом, потому что там его всегда продают.
И очень скоро ты услышишь, как к ближайшей остановке подъезжает троллейбус, и людские голоса постепенно наполняют этот проснувшийся мир смыслом.
И становится так радостно, будто эта радость прорастает в тебе где-то там внутри. И, наконец, вырывается наружу всей нежностью и теплотой этого еще неосознанного мира.
Ну, а потом твой сосед-алкоголик снизу опять включает невыносимую музыку. Твои драгоценные 10 секунд кончились.
И хотя у этого письма есть постскриптум, и звучит он так, мне кажется, что радость – это твое вчера, сегодня и завтра, мы выступаем в роли соседа-алкоголика и включаем, правда, вполне выносимую музыку. Ищешь опору, боишься пропасть, все ищешь, к чему притулиться, припасть, напрасно, напрасно. Незыблемых нет, все зыблемо, почва и кровля, и свет. Но знаешь, в чем все-таки здесь благодать? Что хрупким друг другу дано преподать. И знаешь, что надо, чтоб мир этот жил, чтоб хрупкому хрупкий опорой служил. Лариса Миллер.
Все-таки, вернувшись к моему первоначальному вопросу по поводу отчаяния, тогда, скажем, неуныния, если убрать вот этот период вашей болезни, где действительно нужна была помощь врача,
да.
Ну, ведь любой же человек может попасть в это состояние,
конечно,
отчаяния, мало ли,
конечно,
от чего, от своего собственного поступка,
например.
Конечно. И ты в таком отчаянии, что тебе жизнь не мила. Вот если у вас случаются такие вдруг моменты, как вы выходите из этого положения?
Я никаких усилий не делаю, оно само происходит. У меня самонастройка получается. Я не знаю, почему пока что получается так.
А если вы знаете, как бывает, вот душит прям? Вот
ну, это бывает. Но мне сын недавно сказал, и я очень-очень ему благодарна за это, что он это заметил. Я так привыкла к разочарованиям, я так привыкла к тому, что я чего-то жду, и не случается то, чего я ждала, что меня уже не удивишь ничем этим, понимаете? И появилось такое чувство, я просто пожимаю плечами. Вот я думала, что будет одно, а получилось, что ничего такого не случилось, чего я ждала. Но я пожала плечами, и все.
Лариса сказала фразу: «Я так привыкла к разочарованию». А интересно, есть человек, который не привык к разочарованию? Ну, к определенному возрасту, да? Я сейчас не говорю там про 16-летнего.
Я думаю, что есть.
Есть?
Я думаю, что есть. Это все зависит, понимаешь, во-первых, от темперамента человека, во-вторых, от какого-то его психофизиологического устройства. Есть люди, которые не перестают, во-первых, удивляться, угу, не перестают очень сильно расстраиваться по поводу
это
того
что?
Или другого. Да, потому что все-таки...
Что, ну, жизнь то, что... ничему не учит, получается?
Ну, она учит не всех, к сожалению. Вернее, люди не всегда учатся сами. Она всех учит. Другое дело, как мы эти уроки воспринимаем. В данном случае, мне кажется, что Лариса, угу, все-таки этот урок освоила. Потому что, ну, пожать плечами на какое-то очередное разочарование – это довольно мудро.
А ты освоила этот урок?
Я как тебе сказать? Ну, в голове я все прекрасно понимаю. Ага. Я не всегда могу справиться со своими эмоциями. С этим еще надо поработать.
А дом нам для того, чтобы вынести простор, а время для того, чтобы вынести безбрежность. Я к малому числу испытываю нежность. Одно окно, одно меж двух шуршащих штор. И смотрит то окно на мой микрорайон, вернее, на пятачок в моем микрорайоне, где дерево стоит в сверкающей короне, а остальной весь мир незрим и потаен. И пусть, и хорошо. Да разве нам дано постичь всего и вся бескрайность и безмерность? Одно окно, одно, и дерево одно, и дом один. И я им сохраняю верность. Лариса Миллер.
Ну, вот это можно, мне кажется, при определенной тренировке, по крайней
да.
мере, если даже этого нет в характере, приобрести это качество. А что делать, когда у тебя вдруг такая не ненависть, я не знаю, но очень сильное негативное чувство по отношению к самому себе? Вот ты чувствуешь, что ты сделал что-то очень плохое или не то, или, может быть, у тебя не было в мыслях сделать этого плохого, но оно по факту получилось. И у тебя есть на данный момент, мягко говоря, досада на самого себя.
Понимаете, я знаю, что это очень тяжелое чувство, но я испытала это однажды, честно говоря, только в молодости. Я помню, что глупая сценка была. Я бежала на теннис. Я училась играть в теннис на Петровке. И забежала во двор. Я сильно опаздывала. У меня была напарница, которая от меня зависела. Я бежала, просто боялась остановиться. И вдруг он говорит: не подадите там сколько-то копеек Горьковскому, как он сказал, шоферу. Я вышла из тюрьмы, и вот у меня не хватает просто на метро. И я, значит, открыла кошелек в дикой панике. И там была трешка. И никакой мелочи не было. Я говорю: простите, у меня мелочи нет, и побежала дальше. И вдруг мне стало так плохо. Вот я прибежала в эту раздевалку, и она мне с выговором: ну что ты, ведь у нас же время же проходит, и все. А я ничего уже не слышу, я выбежала обратно, помчалась, налево смотрю, направо, его нигде нет. Я не представляла, что может быть так плохо. Я просто не жила этот день и следующий. И что-то я вообразила себе, что он из-за меня не доедет, и вообще, как же так можно? Я побоялась отдать эти 3 рубля. Но вот такого острого чувства, когда совесть вот нечиста. Я с той поры не знала, честно говоря. Не знаю почему, может быть, я что-то забыл, но ведь то-то я не забыла, это было...
Ну, вы вот еще, у вас прекрасное стихотворение по поводу мальчика
в школе. Мальчика Коли. Да, вот я это прочитала, да.
Нет, послушай, когда я работала в школе, я стишок задала второкласснику Коле и забыла спросить. Ну, а он весь урок повторял про себя эти несколько строк. Повторял про себя и шептал их соседу. Но не вспомнила я ни во вторник, ни в среду. А однажды пришла ко мне Колина мать и, смущаясь, сказала, не может он спать. То ночами зубрит, то проснется с рассветом. Не приди она, и я бы не узнала об этом. Боже, сколько же их, тех неведомых Коль, кому я причинила нечаянно боль. Лариса Миллер.
Какая отличная история. Когда я преподавал, у меня тоже был похожий случай, но не такой драматичный, даже не такой романтический. Я на уроке заметил, что один из учеников моего класса что-то переписывает. И мне показалось, что он держит открытую тетрадь другого урока, другого предмета. И я достаточно в резкой форме, ну, в корректной, но резкой форме, пристыдив его, забрал эту тетрадь и вдруг понял, что он смотрит в тетрадь как раз по русскому языку, что это были так называемые опорные конспекты, которые я давал. Меня накрыл такой стыд, то, что я сначала его унизил, ну, ты понимаешь, в пределах, да, естественно, да. Но тем не менее, все-таки, любое замечание...
Не разобравшись.
Да, и мне было так невозможно стыдно, когда я это понял на перемене. И я извинился прилюдно, естественно, как, собственно, и унижал его. Ну, унижал еще раз это в кавычках, но как обижал его, скажем так. Я прилюдно извинился, и от этого мне было дано облегчение. И я думаю, что дети тоже были потрясены, потому что все-таки не принято, чтобы учитель признавал свои ошибки так демонстративно и открыто. А я пошел этим путем.
Мне бывает страшно. Как будто я в какую-то бездну смотрю, что вообще могла вот этого не знать. Но там-то непоправимая получилась какая-то вещь. Для меня это было тогда не мелочь. И когда это наконец прошло, я подумал, боже мой, как же хорошо, когда совесть не мучает, оказывается.
Ну и коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Как известно, это было в советское время такая присказка. Про совесть и про извинение, и про чувство вины. Когда со мной случилось то, что случилось, я там потерял память, у меня было кровоизлияние. Когда уже я пришел в себя, я имею в виду дома, я вдруг вспомнил все какие-то свои поступки интернетные, которые мне тогда казались нормальными, уместными, ну, когда я обижал людей. А сейчас мне почему-то перестали они такими казаться. Я помню, как я пришел и извинился перед несколькими людьми, которых до своей болезни я обидел, по большому счету, перед которыми я не считал себя виноватым. Но почему-то потом, и это никак не связано ни с кем, ни с какими мистическими историями, это просто связано с чувством справедливости внутри человека, внутри самого себя, и извинился перед ним. Это было, надо сказать, для них поразительно, но больше всего это было облегчительно. Я знаю, что не такого слова, но мне хочется
его. Я понимаю, да,
для меня.
Это ясно. А я вот хотела бы заострить внимание на словах Ларисы, когда она, именно будучи все-таки еще школьницей, подумала, как хорошо, когда у тебя чистая совесть. Вот я помню из своего детства, ну, такого пионерского, скажем так, комсомольского, может, ранее комсомольского, когда я что-то делала не то, я прекрасно понимала, что я сделала. Я знала, что надо признать вину, или мне придется извиняться. Это было для меня совершенно невыносимо. Кстати, очень сложно вот сейчас, совсем по-другому сейчас, как бы то ни было. Я даже наоборот хочу извиниться скорее. Мне, ну вот, если я понимаю...
Это невыносимо, да.
Вот, а тогда это было просто вот представить себе, что я должна сказать, да, я виновата, вот прости там меня мама или еще что-нибудь. Это было просто чудовищно. И внутри все просто вопило. Боже мой, зачем ты это сделала? Как же хорошо, когда чистая совесть.
Как же хорошо, когда чистая совесть. К этому, надо сказать, немудрящему выводу, к которому пришли уже давно все умные и совестливые люди, мы пришли только сейчас, в самом конце нашей программы. И мы хотим сказать, что было бы неплохо, если бы вы нам написали что-нибудь по поводу мучений совести. Было ли у вас что-то похожее? Или стыд, когда вас захлестывал? Как вы выходили из этой ситуации? Если бы вы написали, это было здорово. Наш адрес электронный vl01@rambler.ru
и почтовый 125040 Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
А над этим выпуском нашей программы работали
режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова
и двое бессменных ведущих Ксения Липанова
и Дмитрий Воденников.
Будьте счастливы.
Пока.